РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабиться боимся.
Все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Мы все умрем. Дефицит нефти. В начале апреля один из крупнейших нефтегазовых гигантов России объявил о том, что собирается начать добычу нефти из подводного месторождения в Баренцевом море. По оценкам компании, из этой скважины можно будет извлечь 2 миллиона тонн нефти. Это позволит еще на какое-то время оттянуть момент, когда запасы нефти в стране подойдут к концу. А этот момент неуклонно приближается. 2 миллиона тонн – это буквально капля в море. В России в год добывают более 500 миллионов. По данным Министерства природных ресурсов и экологии, оценочная стоимость оставшихся у нас запасов черного золота не достигает и 40 триллионов рублей, а это меньше половины нашего годового ВВП. При этом Россия – мировой лидер по объемам ежегодной добычи нефти и входит в десятку стран с наибольшими запасами. Это значит, что почти во всех других странах мира, особенно в тех, где залежи углеводородов скуднее, запасы иссякнут примерно тогда же, если не раньше. А этот день, когда нефть закончится, уже не за горами. Без нефти человечество не сможет существовать. Ведь нефть – это мазут для обогрева домов и работы электростанций. Это бензин для автомобилей, каучук для их шин и асфальт, по которому они едут. Это химические удобрения, пленки и некоторые лекарства. Это пластмасса. А из пластмассы, как мы рассказывали в прошлом эпизоде, сегодня сделано почти все, что нас окружает. Человечество всецело зависит от нефти. Если нефти не станет и нас.
Подкаст сделан в коллаборации с пабликом «Биология», крупнейшим сообществом ВКонтакте про науки о живом.
Так называемое «каменное масло» в необработанном виде использовали еще в античные времена. В Междуречии Индии – в качестве строительного материала. В Египте – для бальзамирования усопших. В Греции – как топливо для печей и маяков, а также как оружие против вражеских кораблей. В прошлом люди собирали нефть там, где она сама выступала на поверхность, или копали не очень глубокие колодцы. Но с середины 19 века развернулось промышленное выкачивание из пробуренных скважин. С тех пор объемы добычи только нарастали, и, соответственно, сокращались подземные запасы. Доктор геолого-минералогических наук Владимир Ларин уверен, что в обозримом будущем эти запасы могут быть исчерпаны.
Ну, такими данными вряд ли кто располагает в полной мере, потому что они, в общем-то, в какой-то мере держатся в секрете. Но запасов, вот, разведанных во всем мире, нам хватит лет на 20.
Дмитрий Бабич, обозреватель РИА Новости, разделяет мрачные прогнозы доктора Ларина относительно наших перспектив.
Ну, на данный момент вот мы привыкли считать, что наша страна неисчерпаема богата нефтью. На самом деле, по так называемым доказанным резервам нефти, мы всего лишь на 8-м месте. Это после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады, Ирана, Ирака, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов. Причем ведь у России в чем проблема? Основные запасы нефти находятся далеко от границ, далеко от густонаселенных регионов, они находятся в Западной Сибири, да? Вот, то есть еще возникает проблема транспортировки нефти до ее потребителя, переработки этой нефти. То есть в этом плане мы находимся в несколько уязвимом положении, поэтому Россия сейчас, мне кажется, проводит правильную политику, несмотря на то, что мы всего лишь 8-е в ряду стран, которые имеют доказанные запасы нефти, добываем мы на данный момент нефти больше всех, даже больше Саудовской Аравии.
Бабич считает, что такая политика нацелена на то, чтобы как можно быстрее продать как можно больше нефти. С одной стороны, это приближает день, когда подземные резервуары опустеют. Но с другой стороны, вырученных с продажи нефти денег может хватить на то, чтобы перестроить экономику и производство на новый лад, не требующий постоянных вливаний углеводородов. 20 лет, ведь минимум столько пройдет до исчерпания разведанных запасов. За это время может произойти всякое. Например, люди почти полностью перейдут на возобновляемые источники энергии. Или ученые изобретут лабораторную замену нефти. Поэтому гораздо болезненнее для мира будет, если поступление новой нефти прекратится внезапно, одномоментно. Это на самом деле гораздо более вероятно, чем вы могли подумать. Согласно исследованиям британской компании British Petroleum и Министерства энергетики России, 5 крупнейших экспортеров поставляют на рынок больше половины всей нефти. Достаточно одному игроку из первой пятерки пропасть с рынка, как грянет глобальная катастрофа.
Ну, очевидно, что это вызовет сильные экономические потрясения, это может вызвать скачки крупнейших мировых валют, это может вызвать энергетический кризис в ряде стран. Ну, для этого, кстати, не обязательно вот каких-то катаклизмов, которые бы просто сделали невозможной добычу нефти в каких-то регионах. Те же самые санкции приводят к энергетическим кризисам. И это, конечно, чувствительный удар по экономике, потому что он удорожает производство необходимых людям вещей. И, конечно же, это средство давления на население, потому что холод – это, наверное, самый первый страх человека, даже еще предшествующий голоду.
Естественно, что для некоторых стран ситуация, когда в мире возникает дефицит нефти на рынке, будет даже выгодной. Поэтому такие страны будут приветствовать или даже всеми силами приближать наступление нефтяного кризиса. Например, консервируя собственные запасы или накладывая запрет на торговлю нефтью с другими странами. Итак, что же произойдет, если в мире по той или иной причине возникнет тотальный дефицит нефти? Начнется с малого. В странах, зависимых от импорта углеводородов, начнут дорожать нефтепродукты. Пластмассы, некоторые химические товары, но в первую очередь бензин. Это будет происходить как из-за нехватки сырья для производства, так и из-за падения курса валюты таких стран. Как только начнет расти цена на бензин, подскочат цены буквально на все остальное. И этот цикл замкнется. Со временем государство или исчерпает свои запасы нефти, или его валюта обесценится настолько, что оно не сможет купить новую нефть. Тогда наступит полный хаос. Ведь не будет ни топлива для транспорта, ни горючего для отопления, ни сырья для производства лекарств и вещей повседневного быта. Да и какое вообще производство, если не будут работать теплоэлектростанции? Дольше других продержатся страны с большими запасами нефти, как в хранилищах, так и под землей. Также намного легче удар перенесут те государства, в которых значительную часть энергетического сектора занимают альтернативные источники. Но в какой-то момент им придется принимать все нарастающие потоки мигрантов, а затем и беженцев из тех стран, чья экономика была убита прекращением поставок нефти. Вскоре наплыв станет таким, что даже самые развитые инфраструктуры не смогут с ним справляться. Не поможет даже закрытие границ. Миграция просто станет нелегальной. Остатки действующих экономических сил будут брошены на срочное изобретение доступной замены нефтепродуктам. Возможно, ученые даже преуспеют, но на внедрение и распространение новых технологий понадобится время. И может так случиться, что спасительное открытие будет сделано слишком поздно. Без современной техники мир будет отброшен на несколько веков назад, в эпоху паровых машин и тягловой силы. В том виде, в котором мы ее знаем, человеческая цивилизация умрет. Но это не точно. Как отметил в самом начале доктор Ларин, только разведанных запасов нефти хватит еще на несколько десятилетий. А разведка при этом продолжается, и постоянно открываются новые месторождения. Кроме того, развитие технологий постепенно позволяет начинать добычу из месторождений, которые залегают на дне моря или слишком глубоко в земле. Наконец, международные договоренности периодически позволяют начать разработку там, где раньше это было запрещено. Например, в землях ближе к Северному полюсу. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, только в российском секторе Арктики залегает около 48 миллиардов баррелей нефти и 43 триллионов кубометров газа. Другие страны тоже присматриваются к нефтяным залежам в Арктике и прилежащих землях. Например, в США сегодня активно обсуждается возможность разработки месторождений на северных территориях.
В США постепенно встает во весь рост вопрос о том, чтобы все-таки добывать нефть на Аляске и в других северных регионах, где нефть было запрещено добывать законом в течение многих лет, или, по крайней мере, эта добыча была ограничена. Ну, мне приходилось общаться с менеджерами компании British Petroleum, которые много лет потратили на то, чтобы убедить американское правительство, что вот новые технологии добычи в Арктике позволяют без такого существенного, как раньше, ущерба экологии добывать нефть, в том числе и в полярных регионах, что это будет не смертельно для экологии, а будет экономически выгодно и позволит все-таки уменьшить цену на нефть.
Правда, в корне проблему это не решает. Увеличение добычи позволит оттянуть момент истощения месторождений еще на несколько десятилетий. Ну, от силы на пару веков. Для того, чтобы человечество полностью слезло с нефтяной иглы, потребуется найти альтернативный, легко доступный и дешевый источник энергии. Один из наиболее очевидных вариантов – это природный газ. Он часто встречается там же, где и нефть, добывается по схожим технологиям, а использовать его можно даже в двигателях, существующих сегодня. Но, как и в случае с нефтью, это временное решение. И когда-нибудь мы можем столкнуться с истощением запасов газа. Многие ученые трудятся над созданием альтернативного топлива – органической жидкости, которая выделяет много энергии при сгорании. Таким образом, нам не придется перестраивать существующие машины и их двигатели, что значительно снизит экономическую нагрузку при переходе на новое горючее. Возможным заменителем нефти и газа называют биодизель, произведенный из специальных микроорганизмов или бобовых культур, а также растительные спирты и биогазы, полученные путем брожения. Перспективной с этой точки зрения ученые считают, например, сою. Ее масло можно превращать в биодизель, а остальные части этого растения можно переработать для производства аж 400 разных видов продукции. Но, к сожалению, экологические издержки, связанные с выращиванием сои в промышленном масштабе, перевешивают выгоды от ее сжигания как биотоплива. Более сложный, но при этом более экологичный способ добычи электричества – использовать бесконечные природные стихийные ресурсы – силу ветра и текущей воды, свет солнца и тепло геотермальных источников. В мире есть страны, которые уже полностью перешли на такой способ получения энергии. Например, Исландия получает от геотермальных электростанций так много энергии, что обсуждается возможность экспорта электричества в Великобританию. А гидроэлектростанция в Парагвае на 90% обеспечивает энергией себя и почти на 19% соседнюю Бразилию. Однако переход на возобновляемые источники энергии потребует больших временных и денежных затрат. Да и не в каждой стране есть подходящие природные условия для создания такой инфраструктуры. То же самое касается и атомной энергетики. Еще одна опция, которую рассматривает человечество, это использовать в качестве топлива водород. Водород – самое распространенное во Вселенной химическое вещество. На Земле он тоже присутствует в огромных количествах в составе различных соединений, в основном в воде. Доктор Ларин считает, что водород – самая перспективная замена горючему из нефти.
Ведь это прекрасный энергоноситель. Сейчас ведь изобретены уже много лет как машины, которые ходят на водороде. И у них не двигатель внутреннего сгорания, а у них там топливный элемент, да. Ну и это совершенно замечательные машины, они бесшумные. И там электродвигатель, ведь он по сравнению с двигателем внутреннего сгорания современным, просто неприличие. Там ломаться нечему, стучать там нечему, так сказать, потому что там нет поршней. Там не нужна ни система смазки, ничего. Ты подаешь электричество от топливных элементов и, так сказать, едешь тихо, спокойно. Да, и КПД двигателя у таких машин там порядка 70%. То есть у двигателя внутреннего сгорания основная часть энергии, она выбрасывается с выхлопом в виде, так сказать, раскаленных газов и, в общем-то, не очень приятных газов. А тут у тебя на выходе только чистая вода от этого водородного автомобиля, которую можно пить без всякого опасения, она чистейшая.
Единственная загвоздка в том, что мы не знаем дешевого способа получать водород. Сегодня мы добываем его из воды путем электролиза, но на это уходит больше электроэнергии, чем потом выделяется при использовании водорода в топливных элементах. Но у доктора Ларина есть гипотеза о том, где и как можно получать огромные объемы водорода практически без затрат.
На эту тему я защищал докторскую диссертацию. Защищал в конце 80-х годов. Она опубликована на английском была в 92-м году в Канаде в виде книги, которая называется «Hydridic Earth». В переводе на русский это «гидридная земля». Можно рассчитать исходный состав земли. И получается, что исходная земля содержала достаточно много водорода. Если по числу атомов, то больше половины атомов в исходной земле были водородными. И вот эта земля потом развивалась до современной Земли. И сейчас у нас во внешнем ядре металлы содержат растворенный водород. А внутреннее ядро – это соединение водорода с металлами, это гидриды. Эта Земля живет циклами. И эти циклы связаны с циклической дегазацией водорода от ядра планеты. Дегазация – это высвобождение водорода из ядра, он проходит через всю эту мантию, так сказать, от ядра, ну и в конце концов дегазируется в космос. И вот этот цикл дегазации, современный цикл, он начался примерно 250 лет назад. И сейчас, несколько десятков лет назад, эта водородная дегазация, она вышла на поверхность и образует своеобразные структуры, и мы эти структуры видим, и у нас есть замечательные приборы, которые изобретены у нас в России, и мы с этими приборами уже более 10 лет ездим по всему миру, и Россию объездили все, и видим, что водород дегазируется везде, реально по всей карте.
В том числе, по словам доктора Ларина, тысячи таких мест выхода водорода на поверхность есть и на территории России. И в прошлом даже удавалось случайно их обнаружить. Правда, к сожалению, без всякой пользы.
Ну вот, например, в 50-х годах прошлого века бурили трубка удачная, разведывали на Алмазы, вот где поселок Мир, там город Мир, там вот, ну, очень богатая трубка, алмазоносная. С глубины примерно 350 метров ударил фонтан газа, и он вспыхнул, загорелся, и горел в течение недели, при этом у них загорела буровая там, ну, в общем, жертв не было. Ну, потом потушили направленным взрывом, затампонировали, ну, проверили, взяли газ, проверили, оказалось, что практически чистый водород. И эта скважина давала 100 тысяч метров кубических в сутки.
100 тысяч кубометров. Этого хватило бы, чтобы под завязку заправить 817 тысяч водородомобилей типа Toyota Mirai. У каждого максимальный запас хода 650 километров, значит, суммарно это больше 530 миллионов километров хода. Это можно больше 13 тысяч раз Землю по экватору обогнуть. Но, к сожалению, в те времена еще не было и речи об использовании водорода в качестве топлива. Ведь первый наземный транспорт с водородным двигателем появился в США в 1959 году, а первый самолет в начале 80-х в России. На сегодня мы знаем о топливных свойствах водорода и стараемся не допускать подобных ошибок. У доктора Ларина даже есть пример успешного промышленного использования подземного водорода. Ему о нем рассказали канадские коллеги.
Инженер делали, что ли, из Канады, причем из города, где, значит, вот была книжка моя опубликована на английском языке. Они в Мали проводили какие-то там с африканцами дела, и там, значит, в одной деревушке была скважина, которую бурили на воду, пробурили 120 метров, воды не оказалось, скважина сухая, и, так сказать, ну, скважину эту бросили когда-то. И вот эти вот канадцы, они решили эту скважину немножко углубить. Углубили всего лишь там на 20 метров, и из этой скважины пошел газ. Они никак не могли понять сначала, что за газ, оказалось, что это идет чистый водород. Они поставили там генератор, который работает, так сказать, для производства. Ну, сжигается водород, и, значит, получается электричество. И, значит, и теперь они эту деревушку, в которой нет ни тротуаров, ни туалетов, ни канализации, теперь у них есть электричество.
Но даже если гипотеза доктора Ларина не подтвердится, водородное топливо выглядит как самая перспективная и реалистичная замена нефти и газу. Да, гидролиз пока дорог, и именно поэтому ученые ищут другие способы добывать водород. И, кстати, довольно успешно. Например, еще в 1999 году ученые из университета Беркли в Калифорнии обнаружили, что водород могут активно выделять некоторые водоросли и бактерии. А в 2006 году в Лондоне было проведено исследование, которое показало, что ежедневно в городе можно производить 141 тонну водорода, если сбраживать или сжигать мусор. Пока большинство способов получения водорода нерентабельны для глобального промышленного масштаба. Но наука активно двигается в этом направлении, а существующие запасы нефти и энергии возобновляемых источников дают исследователям достаточно времени на решение задачи по спасению человечества. Хочется верить, что в ближайшие полвека светлые умы в белых халатах сумеют найти способ изготавливать дешевое и эффективное топливо в масштабе всей планеты. Ведь в таком случае от нехватки нефти, да и от кризиса энергоносителей в целом, мы не умрем. Но это не точно. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовил Игорь Кривицкий. Эксперты подкаста – Владимир Ларин, Дмитрий Бабич. Подкаст сделан в коллаборации с пабликом «Биология», крупнейшим сообществом ВКонтакте про науки о живом. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.